году, это зафиксировано, он отправляется в Новый Свет. С экспедицией, которую возглавлял Алонсо де Охеда, один из спутников Колумба. Это вот одна из экспедиций. И он попадает в такое место, как Панамский перешеек, Панама, и вот все это. И, судя по всему, он участвует в походе великого, и я бы сказал, из конкистадоров, ну, как-то можно, конечно, не запятнавшего себя вот зверствами, а движимый духом открытий скорее. Духом открытий скорее – это Васко Нунес де Бальбоа. Ну, давайте посмотрим на замечательный памятник Васко Нунесу де Бальбоа. Это человек, который первым вышел на берег Тихого океана. Это вот западный берег американского континента и ну, восточный берег, восток Тихого океана. С другой стороны он вышел. Тихий океан только знали из Китая и вот из этих мест, из Японии. Японцы знали. А вот европейцы открыли его впервые с той стороны. Южное море, как это называлось, Великий океан, Тихий океан. Когда он обманул всех, называвших его так, обманул своим спокойствием. Это еще не проходили знаменитые, например, ревущие сороковые Тихого океана, которые вообще по всем вокруг Земли, они очень страшные все, ревущие сороковые широты Южного полушария. А Нунес, Васко Нунес де Бальбоа, которого многие, включая там Саню Григорьева, читавшего «Столетие открытий» в изумительной книге «Два капитана», вот он видел как раз эту знаменитую гравюру, изображавшую Васко Нунеса де Бальбоа, изображенного, ну, колено даже выше, в воде Тихого океана. Это, конечно, может вдохновить любого мальчишку, даже который потом не осуществит свою мечту об открытии новых земель. Но там уже было... Считается, что был другом Нунеса де Бальбоа, был Франциско Писарро. Но, судя по всему, при обострившихся противоречиях, спорах за земли, кто там будет главным, кто там будет получать вот эти все звания, фактически губернаторов, там кто-то был вице-королем, кто-то еще, кто-то просто генерал-капитаном был, войск, которые там стояли. И это все привело к тому, что в 1519 году, как говорят злые по отношению к Писарро языки, что он сам арестовал, был среди тех, кто арестовывал Нунеса де Бальбоа, и Нунеса де Бальбоа в 1519 году он был арестован, и он был казнен, Нунес де Бальбоа. Это, можно сказать, что это был величайший, ну, я не знаю, пока до нового приказа, или пока я не нашел сведений, которые бы Бальбоа компрометировали так же ужасно, как, например, Франциско Писарро, и, может быть, чуть менее ужасно, потому что там ситуация была сложнее, с Эрнан Кортес. А, тоже был, конечно, скомпрометирован многими зверствами. Но если Кортес, например, столкнулся с очень жесткой цивилизацией, с очень жесткой, которая могла поразить своей жесткостью и даже жестокостью и испанцев, привыкших как ко многому, я уж не говорю о шедших с ними испанских священниках, то ту цивилизацию, на которую наткнется Писарро, она была не такой все-таки. Она была... И все-таки она остается до сих пор самой таинственной. Но давайте сейчас не будем сбегать вперед, а начинают вот страну, которую назвали Перу, там в Панаме назвали Перу, в общем-то, путая название там, правителей, которые были. Это ведь самая северная оконечность получалась, самая северная граница империи инков, как мы ее называли, будем называть для простоты. Давайте посмотрим на карту распространения инков. И вот видите здесь, Это большая часть современного Перу. Вот оттуда из вот самых темных мест, вот как раз и распространяется. Вот ты спрашивал, империя это в европейском понимании или нет, это в общечеловеческом понимании империи разных цивилизаций. Так и Монгольская империя создавалась, так и, ну, вот идущая во все стороны от центра какого-то, создавалась и империя, и Московское царство, и Российская империя создавалась. Так что здесь все понятно. И вот мы видим, на самом севере существует вот эти голубенькие такой вот кусочек, и там-то узнали, что существует некое государство. Некое государство, и впервые названо оно было Перу, в докладе. После одна была экспедиция совершенно несчастная, которая получила отпор, но нельзя там несколько человек, не очень хорошо вооруженные. Ну, может быть, и лучше, если бы они отступили и больше бы туда не совалось. Но богатая ведь, богатая. И не у всех настолько явно, хоть, может быть, даже и не доминирующе присутствует вот это жажда именно открытий, как она была у Бальбоа, не у всех же она присутствовала. Потому что народ собрался, одна история Франциско Писаро говорит о том, что, конечно, туда ехали люди, которые за удачей. За удачей и богатством. За властью, удачей и богатством. Причем власть из этого, может быть, следующая как раз была цель, а богатство первое, конечно. Эльдорадо
Сергей
это
Александрович,
не
а
зря
вообще
существовало.
представление о тех местах, о том, что там может быть и какие там могут обитать люди, как они могут быть организованы, да, не было этих представлений
Вот
у
что там
завоевателей?
именно происходит, вот как именно устроена вот эта замечательная империя инков, ну, были туманные, ну, по рассказам очевидцев, по рассказам северных жителей. Причем было очень много племен, не только кечуа, которые составляли основную часть населения империи инков. И это был самый ходовой лингва франка, все-таки империи инков, это был кечуа, существующий до сих пор язык, слава тебе, Господи. И вот я говорил, что существовал царский язык, но там были и племена, которые не очень любили центральную власть, что и потом покажет завоевание испанцами. В 1524 году состоялась экспедиция в Перу Диего де Альмагро. Это важная фигура для нашего рассказа, потому что это тот человек, который потом страшно поссорится с Писаро. В 26-м вторая экспедиция, которая уже чуть-чуть подальше дошла, и уже понятно, что нужно входить туда большими силами. В 1528 году Франциско Писаро отправляется, уже как-то выслужившийся и там, и видная фигура этих экспедиций. Он возвращается в Испанию, в Толедо. Он встречается с Кортесом. И, в общем-то, пример Кортеса его вдохновляет. Встречается он, попадает на аудиенцию к Карлу Пятому, нашим знакомцам по программе «Дилетанты» и вообще одной из самых интересных фигур. Он заключен был Толедский акт, был подписан, по которому генерал-капитаном становился вот всей этой экспедиции новой. Что ему было выдано? В 30-м году он возвращается, отправляется в Панаму снова. Что ему будет дано, помимо того, что было в Панаме? Было три легких корабля, 67 всадников, 157 копейщиков, 20 арбалетчиков, всего три аркебузира и два орудия, две пушки. Там побольше
Маловато как-то.
было. Но все равно там было побольше, но все равно это насчитывалось двумя там десятками аркебузира. Эта вся компания высаживается и идет, и проникает, и некоторое время идет такое вот сюрпляс такой, вот как выжидают. В это время уже в своей войне с братьями одержал верх Атауальпа, и Атауальпа, на которого мы можем полюбоваться, на Атауальпу, сейчас, я так думаю, вот он, Атауальпа. И Атауальпа обладает очень большими силами. Во-первых, у него, по самым скромным подсчетам, империя его 10-миллионная. Говорят некоторые, что 80 там жил, а 10 только осталось после того, как пришли испанцы. Но это существуют историки, которые этим занимаются. Существуют историки, и это чрезвычайно интересная история. Империя, и так, сокращая некоторые пути, скажем, что Атауальпа ждет, у него есть свои шпионы. Ну, там можно затесаться. И что меня поразило, я не знаю, правда это или так, Атауальпа прекрасно понимал, в отличие от тех, может быть, первых, не так организованных и не так высоко цивилизованных народов, которые встречались на островах Карибского моря и встречались на побережье вот как раз Панамского перешейка, куда высаживались, и самый север Южной Америки, они не считали богами. Это были люди, только у них много странного. Понятно, что это люди. Вот никакого вот почитания не было. Вообще, конечно, если вам когда-нибудь захочется проникнуть вот в эту всю историю и в государство инках, Туантинсую, и хочется проникнуть со всеми теориями происхождения, со всеми фантастическими теориями происхождения, которые иногда даже легче объясняют все происходившее, теории вплоть до инопланетных, и плоскогорье Куско, и озеро Титикака, и вот все вот эти фантастические места, то, конечно, вы не зря проведете много времени, читая об этом, изучая это. И есть такие вещи, которые возвращают нас, может быть, в радость такого хорошего, приключенческого или таинственного детства. Радость
Это правда.
изучения этого. Да.
Там много всего очень интересного. Сергей Александрович, а насколько государство инков было развито по сравнению с теми, кто прибыл, с завоевателями?
Смотря чем считать.
Ну, вот оружие, да, есть, все-таки это было
Оружие
такое
плохое.
решающее.
Оружие плохое, защита плохая, потому что они не было такого удивительного там скачков, прогресса, много чего не знали. Много чего не знали, и в кузнечном деле много чего не знали они. И не было, как мы прекрасно понимаем, не было такого животного, как лошадь верхового. И уж тем более не было пороха. И действительно закованные в доспехи, по меньшей мере в кирасах, и знаменитые, как мы привыкли, испанцев всегда и изображать в касках-марионах вот этих таких, не было, конечно. И это, ну, вы понимаете, что гром пушки какой мог произвести. И несмотря на величайшее превосходство численное, и, между прочим, и в тех условиях тактическая обученность армии, их умение, но они не знали, например, таких вещей, как засада, как, например, они не знали этого. Они, судя по всему, привыкли сражаться в открытом бою, который представлялся им честным. Честным, то есть примерно одинаково вооруженные люди. Но вот когда шли завоевания, это другое дело. Но империя инков стала разрастаться, ну, не так задолго до прихода испанцев. Это 12 век, судя по всему. До этого были другие государственные образования, и одно из них стало наиболее сильным, как это бывает очень часто.
Ну и к приходу испанцев и нашего сегодняшнего героя все-таки государство инков было ослаблено междоусобными войнами, и
Оно в
наверняка
чем,
это тоже сыграло очень важную роль.
но я бы не сказал, что это сыграло решающую важную роль. Это сыграет потом важную роль, потому что будут союзники испанцев среди противоборствующих сторон. То испанцы сумеют при всей своей малочисленности, но нагоняемом страхе, они сумеют использовать там братьев, использовать того же самого Атауальпы. И сами назначать правителей, то есть пользоваться этим. Но если дело все кончилось, скажем так, неким покровительством и просто грабежом, там золото, например, серебро, то это было бы еще не так плохо. Потому что испанцы с собой привезли мало того, что они привезли страшную разрушительную силу, когда уже перейдя там в контрнаступление, то и хитрость, которую применяли они, еще, конечно, испанцы притащили с собой и болезнь. Притащили оспу и притащили такую страшную болезнь в тех местах, как корь оказалась. И от оспы и кори просто вымирали целыми селениями люди. И, может быть, даже гораздо больше погибло от заразы, чем погибло от меча огня. В 1532 году, к осени, произошло сражение у Кахамарки. Это после долгих разговоров, там существует живописное описание, что там при первой встрече, когда чуть не 80-тысячное войско было у Атауальпы, то Кортес, чтобы устрашить, но они сначала сильно как-то затрепетали, испанцы-то. Затрепетали, но потом взяли себя в руки. Там просто меньше народа, чем я перечислил было. Потому что они вышли на... Вот просто 200 человек вышло. Почти.
Они же, тут интересно, они же под предлогом переговоров
Так
пригласили
вот,
их.
ну, они сначала так пободались с Атауальпой. И когда он надвинулся, в общем-то, храпящим конем на Атауальпу, тот не дрогнул. Во-первых, это не царское дело, не инкское дело дрожать и трепетать. Но там сбежали некоторые, кто его окружал. Они попятились назад и чуть не побежали. Потом говорят, что был эпизод с Библии. Он понял, что их каким-то образом хотят поработить, но вот книгу, которую ему пытались сунуть, он ее просто бросил. Это когда он уже вошел в город. Он согласился пойти на приглашение Писара в город, вот Кахамарку как раз, которую занимали испанцы. На встречу вышел священник, предложил ему мирным способом принять христианство. И, в общем-то, что священник ему предлагал, я не уверен, что понимал, даже несмотря, наверное, были переводчики уже кечуа некоторые, хотя это слишком так быстро произошло бы. Но, во всяком случае, ему показалось, он взял всего 7 тысяч человек с собой в город. Но ему показалось, что этого хватит. Что этого хватит для того, чтобы победить горстку испанцев, да и то к ним вышел один священник. Никого в городе нет. Там появляется, его приглашают, там Кортес. А то, что сидели по домам все. И вот после этого святотатства со стороны Атауальпы дали залп. То есть выстрелили из пушек. И дальше это как описывается? Как бы ни было. Или несколько притравили от того Альпо на Перу, дав ему выпить там с сонным порошком по меньшей мере, дали ему выпить вина из бокала. Или же его просто схватили. Но во всяком случае его схватили, а те, кто был с ним, уничтожили 5000 человек. Это была скорее резня. При Кахамарке и в Кахамарке была резня. И в особенности, конечно, когда пушки, и хоть несколько, там, два десятка аркебузиров были, и все равно их выстрелы, плюс еще всадники, что мы могли сделать против конницы? Даже тысячи и тысячи. Что они могли сделать? Когда люди в доспехах, а у них кожаная, хлопковая одежда была, хоть и плотная, шитая. Но это, в общем-то, надо было понять, что это абсолютно неравные сражения. Хотя потом будут уже, через несколько лет, будут уже и осада Куско будет, где испанцев чуть не выгнали, будет восстание жителей империи. Но здесь все равно это была неравная борьба. И про, я думаю, что мы сейчас доскажем про Атауальпу, потом прервемся совсем ненадолго, и мы с вами, чем это дело кончится, увидим. Атауальпа был пленен, помещен в тюрьму там же, и за него Писарро потребовал выкуп, что его отпустят. Давайте посмотрим на пленение Атауальпы, которое изобразил один из замечательных художников прерафаэлитов Джон Эверетт Милле. И вот это пленение Атауальпы, ну, так вот, много внимания к деталям, и вот такая вот картина. Прерафаэлитская, хотя уже не очень. Ну ладно, это другая история. Вот. И Атауальпа согласился. И он сказал, ну вот по рассказам, он сказал Кортесу, он сказал Писару, что наполнит комнату золотом. Писаро сначала удивился, начал торговаться. И вот сначала удивился, и тогда Атауальпа сказал, что серебром наполним соседнее помещение. Оно маленькое, сообразивший Писаро сказал. Ну, тогда два раза наполним. Несусветное количество было из Куско доставлено золота и серебра. Просто невероятно. И это было не то, что опрометчиво. Это было наивно, потому что понятно, как люди, которые увидели такие богатства, а значит, там еще больше, они же не могли все им принести. Тем не менее, никуда Атауальпу не отпустили. Его казнили и поставили одного из его братьев, сначала одного, потом другого, поставили в унизительнейших условиях, поставили правителем империи.
Почему
Казнили,
казнили?
что, ну а что вот его? Вот он все, дальше он не хочет делать, что испанцы ему предлагают. И он, в общем-то, как-то не нужен. Зачем он нужен-то, если дали весь выкуп? Что требует еще выкупа? Причем это было, как стало известно, это было нарушением всех традиций, обычаев и запрета выносить золото из Куска, ну и так далее. Казнили его, как говорят, горотой казнили его, то есть удушением. Ну вот это существует гравюр на эту тему. Существует. Вот Атауальпу казнили. Хотели его сжечь вообще. Ну и потом он ни под каким видом не хотел становиться христианизированным правителем. Ну и как-то после выкупа у меня такое ощущение, что, конечно, как бы это ни происходило, как бы это ни объясняли вот сейчас, ну, конечно, главная причина тому, что, во-первых, он уже никому не нужен, никакому писару он не нужен, и, во-вторых, конечно, то, что дали этот выкуп, это только аппетит разгорелся.
Но это еще вызвало страх, среди местного населения. В целом,
Конечно.
наверное, вот это
Ну,
как одно из
страх среди
последствий этой
местного
ситуации.
населения, да, и это все, что все пропало, в общем-то, практически. Все еще не пропало, но это начало и разрушения государства, и его уничтожения, и массовой гибели людей. И в чем, конечно, Писаро, как предводитель и как один из инициаторов всего этого, не кто-то ему, не где-то там в бою он, а вот заманил, убил, многих убили. То есть уничтожение вот того, именно инки по крови были, уничтожались и будут уничтожаться еще очень и очень долго. Кстати говоря, давайте прервемся сейчас.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Я вам, конечно, книгу хочу предложить из дилетант-шопа нашего. Это книга Дмитрия Глуховского «Белая фабрика». И эта книга очень сделалась, и пьеса сделалась очень популярным, и в Англии идут спектакли, например. Я вам предлагаю такое, это не просто было эту книжку раздобыть для вас, и мне кажется, что вы вполне можете воспользоваться этим предложением, которое, наверное, не повторится, и купить эту книжку и со вниманием ее прочитать. Все-таки Дмитрий Глуховский один из, я бы сказал, мощных нынешних писателей, и как человек он тоже привлекает большое-большое внимание.
Вы знаете, он очень популярен в Германии.
Да,
Да,
да.
очень популярен. Его книги продаются на полках бестселлер.
А что именно продается?
Я видел «Метро». Вот его вот это
Метро.
такое классическое его произведение, скажем, да, из основных,
Да.
самых известных. Да,
Пост ты
вот.
видел, да? Тоже
Да, да,
уже
да,
издали,
«Пост»
да?
тоже, конечно, да.
Издали, да.
Постоянно Глуховского можно в любом абсолютно книжном магазине найти, и не где-то там, на задворках, вот,
Угу. Так что
на
это
полках.
вот вам называется и отмена русской культуры. Но если взять да и исключить Глуховского, многих других, Бориса Акунина, исключить и многих других писателей и артистов, исключить отсюда, исключить из русской культуры, то получится картина так называемой отмены, получится гораздо более убедительной для нынешних наших здешних руководителей, товарищей, так сказать. Кстати, не люблю, когда называют товарищами, потому что я, несмотря на все советское употребление этого слова и официальное употребление, это очень хорошее слово. И все-таки товарищ верь, да? Угу. Так что вот.
Да, многих товарищами называть не хочется, конечно, правда.
Да.
Абсолютно.
Ну и не хочется обижать, например, Тамбовского волка, который тебе, товарищ, да, тоже не хочется обижать. Зачем бежать Тамбовского волка? Вот. Вернемся к Франциско Писаро. Дальше следуют события, которые очень важны. Это состоит в том, что, конечно, делят добро, отсылают, и Карлу Пятому это очень и очень, очень и очень кстати все приходится. Но нужно же дальше идти. И вот те, кто был не совсем вот в этом при генерал-капитане и вообще человеке, который всем управляет из благословения императора, то, например, тот же самый Диего де Альмагро, он тоже считает себя обделенным, но ему предоставляется возможность совершить экспедицию. И здесь там экспедиции одни с другими борются, и нынешний Эквадор пытаются, но там ничего не нашли. И то, что нынешний Чили, вот здесь туда подальше, вот они идут, не нашли. Не нашли. А как развиваются, и это очень важно, потому что потом это приведет к... На почве к разногласиям, на почве страсти к наживе в основном. Страсти к наживе и власть, которая прежде всего дает наживу. Потому что, как мы прекрасно понимаем, что этим полновластным мы хозяевам тамошним, конкистадорам, достается достаточно много. И не всего они должны, всего они отправляют. Кое-что и скрывают. И здесь и право дается специальный, есть указ императорский, королевский, о том, что им они могут завоевывать земли.
Сергей Александрович, вот наивный, наверное, вопрос, но у нас же в современности, во всяком случае, некоторые страны любят, когда что-то там завоевывают, объяснять это официально, да, что они там кого-то защищают, а на самом деле это не так. Вот там какая была официальная причина-то?
Осваивать новые земли для королевства и населения, обращать христианство. Вот так как решили, все-таки, наверное, вопрос, что там есть у индейцев душа. И, ну, решили, наверное. И то есть их можно обращать и должно обращать христианство. Это такая государственно-религиозная миссия получилась. Но ее понимали, эту миссию понимали, многие понимали по-разному. Понимали это наивно, как будет это понимать появившееся общество Иисуса, и там, которое войдет с государствами в большие разногласия по поводу того, как надо обращать и как надо обращаться с местным населением. Но то, что они столкнулись с абсолютно другой цивилизацией и заслуживающей по меньшей мере интереса, который вот проявился через много лет только, интерес проявился к тому, что это было за государство. И вот его полное разрушение, это, конечно, скажем, для истории, но это, наверное, большое преступление. И тем более оно может быть простительно вот человеку, который просто идет в сапогах и в броне и топчет эту землю, ему выдерживая невероятные там испытания, опасности, там ничего не знает. Но тому, кто как-то понимает, что... и догадывается, что может существовать что-то иное, наверное, прощение выдать можно с гораздо большим трудом. Вот так вот скажем. Ну вот я бы еще отметил из того, что произошло потом, это осада Куско, когда действительно уже наученные опытом Инка-Манка, уже как-то они собирают войска по-другому. И они все-таки осознают, что сколько бы там ни было чудесного оружия, замечательной брони у испанцев, это все когда-нибудь, во-первых, кончается, как и кончается еда. И осада продолжалась долго, с переменным успехом, причем осуществлялись вылазки, заходы там сбоку, справа, слева, испанцами, отсекая там, например, их укрепленные места, где они могли сосредоточиться, войска империи Туантинсую. Но так как приближались уже вызванные отряды, отряды уже приближались, испанские и другие, и как раз Диего де Альмагро приближался уже к Куско, то сняли осаду и ушли. Ушли дальше, отступали. И вот за несколько десятилетий все это завоевание будет длиться как минимум 30 лет. 30 лет, потому что это огромные пространства, и никаких испанских войск не хватало. Но они захватили ключевое место и уже и святое место для, для империи, для жителей империи. Но им уже и помогали те народы, те племена, те общины, которые, которым совершенно не нравилось владычество инков. И они выступали как испанцы, это для них во многом и освободители были, как они считали. Испанцы-освободители, они сатруль были там, как вспомогательные варварские войска, как у римлян были. Вот примерно так. В конце концов, здесь еще нужно сказать один эпизод, что вот все это продолжалось. Для Франциско Писаро все это продолжалось до конца 30-х, начала 40-х годов. Он вошел в такое столкновение со своим бывшим товарищем Диего де Альмагро. Давайте на него посмотрим наконец-то. Вот тоже гордый такой вот конкистадор. И в конце концов Писаро взяли и казнили, убили. Писаро погиб в летом 1541 года. Правда, для Альмагро это тоже плохо кончилось. Там для многих это плохо кончалось, потому что только и делал, что Карл V, что кого-то отзывал, кого-то справедливо или несправедливо отдавали под суд. Кстати говоря, любопытный эпизод, как только в 1528 году вернулся в Испанию Франциско Писаро, его тут же посадили в тюрьму. Правда, он там совсем недолго пробыл. За долги, от которых, может быть, он и бежал в свое время в Новый Свет, за долги там многолетней давности. То есть, ну, он такой вот лихой. Вот уж авантюрист из авантюристов. Вот стопроцентный. Чем это дело еще отозвалось, наверное? Мы не можем не упомянуть такого человека, как Тупак-Амару. Это племянник Атахуальпы, который через много лет поднимет огромное восстание. И у него тоже... уже там был, начинался какой-то более-менее симбиоз с испанцами. Там, например, испанские священники работали среди населения. Но Тупак-Амару поднял восстание, и он сын Манка-Инки. И Тупак-Амару тоже был в конце концов разгромлен, хотя это оказалось очень непросто. Они научились воевать со страшными испанцами. И Тупак-Амару, это, конечно, вот с его смерти, он тоже был казнен. Хотя, говорят, священники просили за него. А страшный, ужасный Филипп II был недоволен его казнью. И этому есть подтверждение. Вообще-то, когда или поднимались восстания, или когда входили, убивали всех. И в особенности очень часто отряды убивали женщин, чтобы не рожали больше никого из них. И чуть-чуть разобравшись в строении этого государства, они стали те, кто инкой по крови. убивать. Их почти не осталось. Будет еще человек и природный инка, породословный, вроде бы, Тупакамара II, и в XVIII веке он еще поднимет восстание. В общем, нам остается мало от той, несомненно, интереснейшей цивилизации, которая была. Но другие стремления двигали людьми тогда. Другие представления о хорошем и плохом. Но, несмотря на все, на, я бы сказал, постоянные призывы тех или иных священников, монахов, даже целых конгрегаций, призывы к гуманному отношению, призывы к не бешеной эксплуатации, а к, и то, что все-таки кто-то начал изучение и обучение местных жителей, и получали образование, и это стараниями, в общем-то, не совсем государства. Потому что это было перейти через, через порог понимания и непонимания своих отдаленнейших все-таки подданных было тяжело. И мне кажется, что движущей силой были именно энтузиасты и именно были люди. Я всегда советую посмотреть великолепный фильм Алена Жоффе «Миссия». «Миссия» о иезуитских редукциях. Вот это в другом немножко месте. Это там, где три страны встречаются, где водопады Игуасу знаменитые. И вот там были редукции знаменитые, в которых люди и обучались, и были свободными. Но, извините меня, там и государство, и Рим плохо на это смотрели. Это не то, что нужно было для получения пользы и выгоды. К сожалению, все так произошло, несмотря на то, что продлилось несколько десятилетий, но в историческом смысле все произошло так быстро с империей инков, что мы только можем о многих вещах, как и о происхождении языков, и о древних языках, мы можем только собирать по крупицам. На этот счет тоже есть много спекуляций. Есть люди, которые со всем энтузиазмом все-таки писали и пишут историю инков, вот писали. И вот история инков была практически первым произведением вот новой, нарождавшейся культуры того, что мы называем Латинской Америкой. Но досада, конечно, потрясающая. Да, досада, и здесь это нельзя объяснить даже какой-нибудь другой природой той цивилизации. И вот это то, что свойственно людям, врага надо расчеловечить. Расчеловечивание врага, и здесь уже никаким увещеванием потом, с невероятным трудом приходит через поколение, через два, приходит к тому, что мы имеем дело с людьми. Ну, как мы видим, это не получается очень часто и в совершенно других местах, даже когда люди принадлежат одной цивилизации, одной вере.
К сожалению, да.
К сожалению, вот так вот. Так что Франциско Писаро это для нас урок. А потеря целой цивилизации здесь, я не буду там сравнивать с цивилизациями майя, ацтеков, других, которые были разрушены европейцами в Новом Свете. Какая из них ценнее? Но тут что-то такое есть в той империи инкской, есть какое-то дыхание такой древности и такой какой-то, я бы сказал, вот дыхание какой-то из бездн каких-то, которые не снились даже Лавкрафту, например. И при этом все связано с людьми, а не с рептилоидами. Вот, а связано... И поэтому такой вот у нас до сих пор трепет вызывает эта история. И грустный, и свое очарование этими глубинами. Это то же самое, что смотреть на звездное небо с далекими звездами. Примерно так же.
Вы знаете, нам Галина пишет, Перу должен в Испании потребовать компенсацию за ущерб. Вот я, отталкиваясь от этого хотел спросить, а что, кто сегодня писара для современного Перу? Там ведь даже памятники где-то его стояли.
Да, стояли. Но, вы знаете, здесь, ну, компенсацию, конечно, а кто требует компенсации? Это те же испанцы плюс местные жители, плюс кечуа и другие. И Перой совершенно, не совершенно, но это территория несоответствующая. Я, конечно, понимаю, когда еще это недалеко в истории ушло, и требуете компенсации, и требуете разрушения памятников. И это тоже можно. И то, что и признавать ту вину, наверное, европейской цивилизации и христианской цивилизации перед коренными народами Америки, это тоже можно. Но мне кажется, что вот нельзя превратить это в балаган. Здесь гораздо глубокая и глубочайшая трагедия, которая и осознание этой трагедии, того совсем, я бы сказал, не то что пестрого, это нехорошее слово, а население этих стран, народы этих стран, они представляют собой, чем у каждой из стран это все пересекается, не соответствует политическим границам, но все равно это удивительная новая цивилизация, которая там, которая выросла со своей несомненной прелестью и той, и другой истории, осознанием и той, и европейской истории там, и автохтонной истории там. Мне кажется, что этим просто надо заниматься серьезно, а не балаганно. Вот в чем дело. Вот так мне кажется. Ну что ж, мы подумали об этом сегодня на примере Франциско Писаро, и в этом году будем мы дальше исследовать разные явления, тиранические и жестокие явления, которые через людей в тех или иных государствах или в тех или иных походах или в чем-нибудь еще. Хорошо. Да. Спасибо.
Спасибо большое. В этом же составе, а может быть, еще и с гостем, мы вернемся в пятницу. Я надеюсь, если все будет по плану, в программе «Дилетанты», и будем рассказывать о январском номере исторического журнала. Ну а после нас Георгий Сатаров на «Живом гвозде» в программе «Особое мнение». Приходите послушать, посмотреть. И также программа «Трифекты» после «Особого мнения». Сегодня приговор Трампу в Нью-Йорке будут обсуждать. И не только это. Очень интересная программа. Советую всем. Сергей Бунтман, Айдар Ахмадиев.
Всего доброго.
С вами. Всего. До свидания.
До свидания.